Так. Ну что ж, я сегодня, к сожалению, картинки вам показывать не буду. Но буду взывать к вашему воображению. И буду надеяться на ваше знание географии. Мы с вами говорили о русских княжествах эпохи распада. Мы с вами видели, как, в сущности говоря, два варианта в равной степени реализуются на территории бывшей Киевской Руси. Один из них, так сказать, демократический, я не оговорился, я сказал именно так, так сказать. Да? Помните в фильме «Все остается людям», там Николай Черкасов, играющий академика Дронова, диктует письмо через их, так сказать, голову. Секретарша повторяет, через их голову. Я сказал, так сказать, голову. Вот, так сказать, оно тоже имеет значение. Это именно, что так сказать, демократическая форма, потому что, ну, отчасти еще не в полной степени, но мы с вами сегодня живем именно в олигархическом режиме, и назвать это очень демократическим крайне сложно. Есть имитация. С другой стороны, это форма автократическая, идущая от Византии. И если вот олигархическая форма реализуется в Новгороде, то автократическая она реализуется во Владимиро-Суздальском княжестве. Я говорил о том, что так получилось, что слово «демократия» и «олигархия» вот так изначально, с самого начала, соединяются в сознании населения нашей страны. Это в известной степени несчастье. Но такова реальность. Естественно, что столкновение между этими двумя формами неизбежно. Это значит, что неизбежно столкновение между Владимиро-Суздальским княжеством и новгородской олигархией. Это во-первых. Во-вторых, это столкновение неизбежно, поскольку и тот, и другой сидят на одной трубе, простите, на трубе, на одном и том же торговом транзите. Ну, разница невелика. Балтийско-Каспийский. И, естественно, каждый, никто не может обойтись без своего соседа. А это значит, что столкновение неизбежно и по этой причине. И кто-то кого-то должен сожрать. К несчастью, так получается, что завершающая форма схватки за лидерство, она придется на появление монголо-татар. Забегая вперед, хочу вот что сказать. Если бы не было монголо-татар, вот, знаете, все-таки да, конечно, в истории нет сослагательного наклонения, но то, что в истории нет сослагательного наклонения, это вообще не означает, что история раз и навсегда, вот она должна быть только такая. В истории огромное количество случайностей, вариантов может быть масса. К сожалению, пишется только один вариант, он пишется прямо набело, начисто. Без черновиков. Но написано, может быть, простите, все, что угодно. Так вот, если бы не было монголо-татар, мы бы с удивлением обнаружили, что период феодальной раздробленности, я, пожалуй, все-таки вот феодальной раздробленности закавычил бы, потому что по сию пору среди моих коллег нет понятия, ну, скажем, единого устоявшегося мнения, можем ли мы применить слово феодализм к Руси 12, 13, 14 веков. Мне кажется, что можем. Более того, мне кажется, что слово феодализм вполне может быть использовано совокупно с понятием рабовладельческий строй. Потому что феодализм – это выстраивание иерархии общественной по степени и форме владения землей. И понятие «вассал моего вассала, не мой вассал» это не есть специфика только Средневековья. Простите, она, скажем, работает в Шумере. А вот в Англии средневековой понятие «вассал моего вассала» не работает. А на Руси оно не будет вообще работать никогда. И в Византии оно не работает. И в Речи Посполитой, кстати, не работает. Но кто же скажет, что средневековая Польша, простите, не является феодальным государством? Никто. Но там не работает этот классический принцип «вассал моего вассала». Кто же скажет, что Англия эпохи до Тюдоров, то есть эпохи Плантагенетов, Ричарда Львиное Сердце, Генриха Плантагенета, Генриха Третьего придурка, Иоанна Безземельного, это все не феодальное государство? Конечно, феодальное, но и там тоже не работает этот принцип. Поэтому все-таки мне кажется, что мы имеем право говорить о феодальном. Но, тем не менее, на всякий случай закавычим. Так вот, период феодальной, так сказать, раздробленности был бы у нас чрезвычайно невелик. Знаете, как обидно все-таки. Вот случись нашествие монголо-татар лет бы так на 20 позже, и мы бы с вами не знали никаких проблем бы. То есть мы знали бы другие проблемы, конечно. Наверное, еще более страшные. Но вот этих мы бы не знали. Потому что идет процесс очень активный. Именно вот на 20-е, 30-е годы 13 века объединение Руси, правда, не целиком, нет, но создание двух крупных монолитных государств на юге, где центром выступает Галич и Волынь, а ведь все думали, что это будет Чернигов, и на севере, где абсолютно все думали, что Новгород схрупает Владимиро-Суздальское княжество, оказалось наоборот. Владимиро-Суздальское княжество схрупало Новгород. И то, что в Новгороде будет сидеть князь Александр Ярославович Невский, понимаете, это говорит о чем? Это говорит о том, что Новгород признал свою, хотя бы во всяком случае, некоторую вассальную зависимость от Суздаля. Но на то, чтобы отшлифовать этот процесс, необходимо было вот четверть века бы хотя бы. Потому что процессы имеют определенную динамику. Вот этого времени как раз и не было. И все-таки, я задал вопрос, когда мы завершали прошлую нашу встречу, а что, собственно говоря, монголы забыли у нас? Жители степей, и вдруг захотели пожить в лесах, на болоте, среди снегов, со своими верблюдами в охапку. Но если это так, ну хорошо, если они захотели, так а где в конце концов гарнизон это? Где гарнизон? Вот захватили Рязань, где гарнизон в Рязани? Вот захватили город Козельск, где гарнизон в Козельске? Странно, ни одного гарнизона нет. Ну, может быть, они оставили каких-нибудь своих наместников? Не оставили. Может, баскаков сразу распределили? Тоже нет, они появились спустя 15 лет. Может быть, они как-то перетасовали политическую колоду этих всех Рюриковичей? Нет, абсолютное равнодушие было там, кто где будет сидеть до лампады. Странно. А зачем тогда приходили? Давайте выясним, кто такие монголы. И прежде чем мы выясним, мы должны вот что сказать. У нас много предвзятости о монголах. Это не значит, что вот мы сейчас там постараемся разрушить какие-то мифы, а может быть нет, наоборот, их закрепим. В истории мы с вами не встречаем патологически противных народов. Так, вот народ, который какой-то удивительно жесток, он может быть народом суровым, потому что, скажем, как викинги, да, потому что такова среда их обитания. Но жестокость, жестокосердность, она, в общем, в каждом народе так поровну распределяется. Есть хорошие люди, есть сентиментальные, есть разные. Поэтому говорить о том, что монголы стремились к вот, несению смерти, ужаса и получали эстетическое, какое-то оргазмическое удовольствие от того, что они сжигали один город за другим, это неправда. Это ложь на человечество, а не только на монголов. Кроме того, мы с вами увидим, что монголы, честно говоря, не так-то уж и стремились сжигать города. Но в конце концов, если вы захватываете чью-то квартиру, вы сразу устраиваете там пожар, погром, а также ломаете водопровод, разрушаете стены, пляшете от радости, говорите, вот теперь я это все захватил. Простите, захватили квартиру, ну что, продавать будете, может быть, сдавать будете. Это же ваша собственность. Зачем же это разрушать? Монголы в этом отношении, как любой дикий народ, ну, находящийся, мы говорим, дикий, это потому, что он находится на более низком уровне, чем китайцы, чем харизмиты, чем мы с вами многогрешные. Конечно, на более низком. Что у них там есть? Они, в отличие от нас, гораздо более рациональны. Народы, чем они древнее, тем они рациональнее. Понимаете? Это мы с вами можем позволить себе там, захватить город и разрушать святыни. А дикий человек нет, он зачем же святыни разрушать? Он видит, что это красиво, это, во-первых, удобно, комфортно. К чему разрушать-то? Жить можно. Зачем рвать полотнище на части? Высморкаться можно, прикрыться можно, руки вытереть можно. Ну, правда, с монголом это не касается, они руки не вытирали, а еще не мылись. Поэтому монгольское, да, войско можно было найти по запаху в степи. Итак, не патологически жестокими, не патологически безумными они не были, и поэтому возникает вопрос, вам там что, места не хватало в вашей Монголии, что вы решили захватить весь мир? Но в том-то и дело, что они не собирались захватывать весь мир. Это вообще никто никогда не собирался делать, ни Наполеон Бонапарт, ну только если Гитлер или Сталин, но это уже маразмы 20 века. То есть только наши современники были гораздо на такие шизы, как захватить весь мир, контролировать его. Люди более ранних веков были более сообразительны, они понимали, что надкусить можешь, потом ничего не получится. Это неподъемная вещь. И в Яссе Чингисхана мы, кстати, с вами видим удивительную картину мира. Ясса – это завещание и одновременно закон для монголов, который был окончательно отредактирован к моменту кончины Чингисхана к 1226 году. Значит, он представлял мир как некий кусок суши, ну, назовем, континент. Других континентов нет. Вот интересно, другой воинственный народ – варяги. Они были удивительно осведомлены в географии. А монголы, да доводите, сейчас сам открою. Хотя могли бы, между прочим, знать. Китайцы знали о географии слишком много. Ноль внимания, фон презрения. Китайцы у них служили, работали, но не вмешивались ни во что. Итак, вот континент. На севере леса, холмы, болота и мороз, холодно, снег. Там живут одни идиоты. Нормальный человек жить там не может. Кроме того, там на севере живут страшные звери под землей. Гигантские кроты с зубьями, достигающими 2,5-3 метра. Это мамонты. То есть, когда там обваливалось что-то, то мамонты значит, вот, вываливались. Они хорошо сохранившиеся. И монголы не знали, что такое. И, кстати, китайцы их там научили. Они же не знали, что в вечной мерзлоте все сохраняется. И было ощущение, что там, на севере, где-то под землей, живут вот такие страшные гигантские кроты, которые, конечно, питаются человеческими жертвами. То есть вы проваливаетесь куда-то, они там подрывают, проваливаетесь, и съедают. Какой нормальный человек будет так жить? Сумасшествие какое-то, холодно. На юге горы, гадость какая. Какой же верблюд нормальный или лошадь будет пастись в горах Гималаев, а в Тибете? А так, кроме того, там есть еще джунгли, а джунгли это насекомые, это вонище, гноище, зелень паршивая. влажность, достигающая до 99 градусов. Монголы, которые никогда не моются, покрываются лишаями, прыщами, фурункулами. Все гниет, воняет. Ужас какой. Какой нормальный человек будет жить на юге? Только идиот. Резюме. Не надо захватывать юг. Монголы не идиоты. Не надо захватывать север. Монголы не идиоты. Надо захватывать то, что между ними, а между ними степь. А степь — это красота. Степь от моря, ну и, конечно, раз она здесь, конечно, на востоке, начинается от моря, начинается на западе, мир зеркальный, кончается тоже у моря. Итак, вперед, захватываем степи. Но и то тоже не с самого начала собирались захватывать степи. Тут целая цепь случайностей. Значит, еще раз говорю, мы в понятие степь не входим. Значит, по всем статьям, мы-то зачем? И тем не менее, монголо-татары — это факт нашей биографии. Значит, мы с вами в свое время оставили этот район, который называется Восточная степь, оставили мы этот район еще в прошлом году, тогда, когда их покинули племена, относящиеся к народу хунну. После знаменитой битвы у Желтой реки, после того, как войскам императора Уйди II, возглавляемого великим полководцем Ли Гуанлинем, удалось все-таки разгромить Шаньюят, расщепить его на части и затем уже по частям уничтожить, мы с вами видим, как значительная часть хунну уходит на юга, на запад, на северный Тибет, и там погибает. Это индусы еще могут рассчитывать выжить в Тибете на какое-то время. Это китайцы, уходящие во время гражданской войны, они, кстати, будут уходить туда во время гражданской войны, и я об этом говорил, верховья по Янцзы и Хуанхэ оказываются в северном Тибете, и до того момента, пока сообразят, что можно уйти вниз в Камбоджа-Деша по Меконгу, они тоже могут выжить. Но в центральном и южном Тибете, а в северном Тибете, простите, я думаю, что вообще никто выжить не в состоянии, потому что здесь гниет абсолютно все. Здесь у крыши мира муссонные пассаты сталкиваются, им некуда дальше уйти, и они в эту вонищу, в эти бесконечные провалы сбагривают огромное количество воды, чудовищная влажность, болота застойные, которые стоят в северных вот этих расселенных, атмосфера такая, что гниет не только дуб, расщепляется любой металл. И при этом никакого топлива, и при этом никакой дичи, и невозможно с чем-либо заниматься каким-то трудом. Поэтому те тибетцы, которые сюда ушли, они напрасно пытались прорваться в долину Катманду, это не удалось им, через Гималайский хребет. Опыта нет. Они пытались прорваться в центральный и южный Тибет. Их тоже не пустили дарды и моны, зверовидные племена, которые, конечно, на этом ландшафте имели все свои преимущества. И они погибли. И бог с ним. Другая часть хунну ушла на север. Она вольется в местные племена и, ну, сообщить некоторый элемент воинственности якутам, тунгусам, и так далее, и так далее. Иначе эти бы мирные народы, только что траву не жующие, просто до нашего времени с вами не дожили бы. А появление хунну — это что-то вроде, знаете ли, ну, стакан коньяка на организм флегматика гипотоника при пониженном давлении в природе. То есть хоть как-то можно еще шевелиться. Вот они и дошевелились до 19 века, пока не вошли в пространство Российской империи, ну а уж тут мы в них влили все, что только можно. И дали им и азбуку, и театры, и университеты, ну и так далее. А другая часть, мы с вами знаем, ушла за Саяны, за Тарбагатай, казахские степи, и дальше мы их историю проследили вплоть до каталаунских полей и обратно до тех пор, пока гунны не аннигилировались в Болгарское царство, Волжскую Булгарию, Балканскую Булгарию и так далее. Кутигуров, Утригуров и прочее. Какая-то часть Хунну была захвачена в плен. Вот действительно, подарочек китайцы себе получили крутой. Империя Хань на закате, радостная до безумия, что она сокрушила хунский шаньюят, от которого волосы вставали дыбом на всех частях тела и завивались без парикмахера у всех китайских императоров на протяжении полутора столетий. Конечно, большую часть гуннов, хунну, просто захватила в плен. И привела к себе в качестве рабов. Понимаете? А вот вы захватили страусов, в плен, предположим, да? И собираетесь использовать их в сельском хозяйстве, ну, например, в качестве транспортного средства. А они не могут, они не умеют. Но в качестве летательного средства они тоже не умеют. А что они умеют? Они умеют бегать и бить вас друг друга ногами. Вот точно так же и хунну. Ну, не умеют они заниматься сельским хозяйством. Не умеют они рис собирать. Причем, сколько вы их не бейте, они не будут собирать никогда рис. Руки не из того места растут. И китайцы это знают. А зачем? Эти огромное количество хунну будет использовано, их распределят между местными ванами, которые создадут из этих хунну войско из рабов. Ну, каждому же почетно. Но что, а что умеют еще хунну? Только воевать. Но раз они умеют воевать, когда у вас есть оружие, когда у вас есть ножичек, хочется им поиграть, да? Ну, хотя бы в дерево кинуть. А если у вас есть ружье, что вы так жизнь проживете и ни разу из него не выстрелите, хотя бы ночью, в полнолуние, далеко от людей, зимой, когда все с дачи уедут, конечно, выстрелите. Точно так же, и если у вас есть армии домашние, эти домашние армии, конечно, себя должны оправдывать тем, а их жрут, и жрут много. Значит, они хотят себя оправдывать, самоосознаваться. Они захотят делать то, что они умеют, то есть воевать. И неважно, друг с другом, они в степи друг с другом воевали. То есть появление отрядов хунну приводит, ускоряет действие распада империи Хань. И она рушится на рубеже 1-2 веков нашей эры, а дальше начинается такой кошмар. И я говорю, что вот на финальную эпоху империи Хань мы с вами фиксируем 68 миллионов населения, а на начало эпохи Вэй в Китае мы фиксируем не более 9 миллионов населения, а в ряде случаев до 7. Простите, вот вам результат полуторавековой гражданской войны. Это даже не наша с вами гражданская война. У нас гражданская война 5 лет длилась, даже меньше. Там формально говоря, все-таки 3. Плюс Туркестан. И мы по сей пору не можем, так сказать, вот ее забыть и очухаться. А тут полтора века резни. Это вам не флегматичные славяне. Понимаете? Это вам... Восток, Восток кровожадный, вот таковы жертвы. То есть из этого всего подарка, то есть я бы сказал так, хунну отомстили Китаю за свою гибель, за гибель Шаньюята. Но дело в том, что какая-то часть все-таки осталась в степи. И оставим Китай погибать в этой страшной мясорубке, из которого оно вынырнет ослабевшей империей Вэй, которая почти тут же распадется на несколько государств, так что Китай не представляет единый монолит империи. Это несколько государств, все они называются Вэй, Северная Вэй, Южная Вэй, Шаньдунская Вэй и так далее, которые между собой лениво, автоматически продолжают сражаться, но не находится того человека, который бы, подобно гениальному из третьего века Циньшихуань Ди Инченю, главе государства Цинь, объединил бы всю китайскую равнину и все китайские народы от Янцзи до Хуанхэ, от Манжиго и до Ганьдуна в единое целое. Правда, какой ценой, но зато и какой результат. А здесь нет этих лидеров. Потому что гражданская война, как правило, лидеров сжирает, уничтожает их. Они гибнут в этой мясорубке. В Китае было много людей, 9 миллионов это много. Для древнего мира, для средних веков это огромное число людей. Но среди них не было потенциальных лидеров. А что же на севере? А на севере гигантская пустота. Правда, эта пустота еще дополняется тем, что климатические изменения, которые в конце концов и привели к ослаблению хунского шаньюята, продолжают усугубляться. Степь сокращается, расширяются огромные солончаки Таплак-Макана, расширяется в три раза, увеличивается территория пустыни Гоби. Очень холодно, и так продолжается до VIII века. А в VIII веке ситуация постепенно выравнивается. И сюда, в степь, начинают стекаться постепенно некоторые, значит, народы из прилесков, из района Забайкаля, значит, вот, из Алтая, Саян, спускаются и... В общем, ландшафт, он роскошен. Понимаете, ведь мы представляем с вами степь, там степь да степь кругом, как что-то совершенно одинаковое, равномерное. Это неправда. Степь удивительно разнообразна. И монгольская степь в том числе. Да, она бывает удивительно плоской, невыразительной в южной части, так называемая внешняя Монголия. Но она может быть удивительно красиво холмистой, многокрасочной, особенно по весне и лету, к северу, там, где протекает верховье Амура, Керулен, Анон, Шилка, Аргунь, где есть предгорье Хингана, у предгорьев Хорасана, Хасанской вот этой вот самой впадины. И здесь мы с вами встречаем целые леса, не говоря уже о небольших рощах, самых разнообразных. Это очень живописное место. Это ведь именно здесь, на севере, в районе Керулена и Анона будут обитать племена монголов и татар, а не где-нибудь. И повторяю, этого роскошного ландшафта было вполне достаточно для счастливого проживания. Тем более, что Китаю, мягко говоря, было не до проблем на севере. Он занимался тем, что резал друг друга, и всякие разные вэй, и всякие разные государства и ся сражались, не обращая особого внимания на север. И так продолжалось бы долго, если бы не одна мерзостная вещь. Телевизора нет, радио нет, рулетки нет, книжек нет, школ нет. Вообще ничего нету. Нет, да, нет проблемы культурного досуга. Поэтому люди занимаются сексом. А сексом они еще занимаются, потому что они уверены в будущем своих детей, потому что ландшафт безграничен, он богат, он объемен, здесь нет внешней угрозы, но как же, так сказать, раз так, то проблема страха за грядущее поколение, она отсутствует. Увеличивается народонаселение, оно увеличивается больше, чем возможности ландшафта расширяются. А вот в XII веке начинается тот период, который мы с вами знаем, в XI веке начинается тот период, который мы знаем, начало второго малого ледникового периода. И степь становится действительно почти безжизненна. А это мгновенно приводит к схватке между племенами. Потому что либо ты, либо тебя. Это очень жесткая ситуация. Я еще говорю, что племена, которые проживают в степи, они удивительно зависимы от колебаний климата. Они напрямую зависимы от ландшафта. Заниматься земледелием в восточной степи невозможно. Здесь удивительно маленький тонкий гумус. Все поднимется в воздух и все рассеется, если вы будете заниматься огородничеством хотя бы. Значит, это не выход из ситуации. Значит, можно заниматься только два выхода. Либо вы занимаетесь скотоводством, либо вы уходите из пространства степей. Уходить, ну как уходить, когда вы к этому привыкли, когда здесь находятся ваши ритмы. А оставаться, простите, это не очень рентабельное относительно объемов хозяйства. Для кочевания требуются большие плоскости, большие объемы степей. И вот тут либо вы отнимаете степь у вашего соседа, либо сосед отнимает степь у вас, превращая вас в рабов. А еще лучше в мертвецов. Меньше будет, так сказать, людей, которые претендуют на еду. Ситуация жестокая. И в то же самое время она классическая. Кто выживает в этой ситуации? Ведь есть два гигантских племенных объединения, довольно далеко продвинувшихся в своем таком вот формировании публичной власти. Это в районе Хингана племя Джурджени, огромное, массивное, это будущие манжуры. А на восточной, на западной, простите, части степи, прямо над Гоби, гигантское племенное объединение меркитов. И меркиты это, видимо, те, в ком наиболее ощутима тюркская кровь, а не монголоидная. Но на это никто не обращал внимания в степи. Понимаете, это мы все время думаем, что вот монголы очень щепетильны в вопросах внешнего вида. Там. Нет, абсолютно. Они вообще были не щепетильны ни в чем, за исключением чести. И они были совершенно равнодушны даже к вопросам религии. Главное, чтобы человек верующий был, остальное не имеет значения. Там очень много людей исповедовало белый бон, черный бон, красный бон, желтый бон. То есть разные формы демонических религий. Но здесь же были люди, которые исповедовали конфуцианство. Ну так, слегка свихнутые, но исповедовали. Здесь были даосисты, их очень, кстати, любили. Они были полезными членами общества. Здесь было много христиан. Правда, конечно, не чистых, а христиан разного рода еретических, в основном несториане. Но тем не менее они были. Здесь было много мусульман, особенно те, которые приторговывали в северной части степи через Хархитаев, через уйгуров с государствами Средней Азии. Поэтому монголы в этом отношении были либеральны. Они не либеральны были по части территории подчиненности. Жизнь их поставила в такие условия. Вот. И кто же побеждает? Побеждает не самый большой, побеждает самый умный. Тот, который сможет объединить вокруг себя разного рода аутсайдеров. Тот, кто сможет стравить врагов друг с другом. И это удалось... В общем, маленьким племенам, именно что аутсайдерам с самого начала, татарам и монголам. Это два разных племени, в общем, видимо, даже относящиеся к разным коленам, никоим образом не родственные. И я говорю, монголо-татары, татаро-монголы, но это несколько странновато, но пройдет какое-то время, да, произойдет, так сказать, породнение и... Ну, а кому-то, кстати, интересно, что Чингисхан был высоким человеком, довольно массивным. Да, раскосые глаза, но... Да, есть, конечно, портрет Чингисхана, сделанный китайцами. Мы говорим, вот, о, настоящий китаец. Простите, так китайцы всех рисуют китайцами. Марко Поло привез из Китая портрет себя, Марко Поло, венецианца. Так чистый китаец. Мы бы еще сомневались, может быть, он действительно китаец, если бы Джанфранко Беллини, хороший венецианский художник, не сделал бы его портрет. Понимаете? Поэтому китайцы все рисуют как китайцы. Поэтому это портрет вечно кочующий из одного учебного пособия монографии в другой учебный пособие монографии. Но есть описание людей, которые хорошо знали и видели Чингисхана. Это весьма сутулый, мрачноватый человек, рыжеволосый. До такой степени рыжеволосый, что он стал красить бороду хной, это было модно в те времена, только тогда, когда стал сидеть. И то, скорее, для того, чтобы седину скрыть. Кроме того, у него были светлые глаза. И он совсем не был смуглым. Хотя раскосость его, несомненно, присутствовала. Конечно, мы можем покопаться, наверное, в Чингисхане, там найти какую-то индоарийскую ветвь. В конце концов, она была. Мы сами знаем, что в районе Енисея долгое время, на протяжении тысячи лет, проживало европеоидное племя. Индоарийское племя, даже группа племен, которая называется динлины, замечательно описанная китайским историком Сымом Цани, и замечательно описана благодаря письмам, которые Сыма Цань получал от правителя динлинов, которым был по стечению обстоятельств когда-то китайский полководец Лилин. И письма, кстати, сохранились, правда, только два. И мы можем судить, что информация была достаточно точная. Долгое время считалось, что Сыма Цань, ну, всякое бывает с великими историками, где-то там долбанулся, упал, что-то у него там звякнуло, не то написал. Какие европеоиды, какие светловолосые, какие голубоглазые в Енисей-то, да вы что? И вдруг вот во время Великой Отечественной войны, значит, удалось найти первые артефакты, сегодня мы уже имеем представление. Мы не можем, правда, составить описание истории, сюжетное описание истории динлинов, но мы можем говорить о том, что это был весьма развитый, динамичный, очень продвинутый народ индоарийского типа, так что это все серьезно. Да, наверное, какое-то отношение к ним Чингисхан мог иметь. Но дело не в этом. Дело в том, что ему, прошедшему тяжелую жизнь, удалось вокруг племени татар объединить, создать вот это вот объединение мелких племен. Не просто объединить, а создать из них совершенный военный механизм, с помощью которого он подчинил Джурджений и разгромил меркитов. А к меркитам у него было особо нехорошее отношение, он 10 лет у них в рабстве просидел. И бежал из этого рабства. И чудом, совершенно чудом уцелел. Тайная история монголов, а эта история написана неизвестным автором, и автор, конечно, человек, очень плохо относящийся к Чингисхану, он описывает, что Чингисхан, тогда еще Темуджин, совершенно выбившийся из сил, спасаясь от преследования, спрятался в воде, в болоте. Видите, болот там еще бывает. Вот. И там сидел, думая переждать. Двое суток сидел. Можем оценить терпение. Пиявки, наверное, там были. И его нашел там один из посланных вот из племени меркитов, который его увидел, покачал головой и сказал: «Бедный ты, бедный, ну, если хочешь, сиди, мы поедем на юг, а ты уж как-нибудь добирайся на север». И ушел. Вот Чингисхан, между прочим, человек удивительно благодарный, за что я его и уважаю очень. Другой бы так не поступил. Спустя 8 лет, когда меркиты будут разгромлены и часть меркитов будет захвачена в плен, Чингисхан увидит и узнает того человека, который его не убил и не выдал вот тогда во время плена. 8 лет прошло, нашел, вознаградил, что называется, по-царски. И хотя он был уже старый человек, он уже не мог возглавлять никакой ни тумен, ни сотню, но жил он при его юрте, в своей собственной юрте вокруг, то есть человек великого Кагана, в почете, в достатке, ну и так далее, и так далее. Так что тут сказка, как говорится, с хэппи-эндом. При всем при том, еще раз повторяю, сама история, тайная история монголов неизвестного автора, анонима, это история, в которую я предлагаю вам обратиться, она опубликована. Вы найдете здесь и любовные описания, и страсти, и убийства, и невероятные интриги. Разобраться во всем этом так сразу крайне тяжело, но в конце концов вы же разбираетесь в мыльной опере. В состоянии, да, это ж не сложнее. И странно, что, так сказать, пока, ну, видимо, монгольское телевидение пока еще недостаточно развито, но я думаю, что если они будут делать мыльные оперы, они сделают первую мыльную оперу по тайной истории монголов. Там есть все для этого. И самое главное, там есть хэппи-энд. Счастливые Чингисхана Буурте, значит, он стал великим каганом, она стала верной женой, нарожала ему много-много детей, и жили они долго и счастливо. Действительно, он любил только ее. Один раз ей извинил. Один раз. При наличии гарема в 300 девок он изменил ей один раз, и то не с дамой своего гарема, а с какой-то Ойгюльгигеш. Это туркменка, захваченная в плен. Вот он ее, так сказать, брюхатил, и родился мальчик, последний сын Чингисхана, его звали Кюлькан, который погиб в битве на Волге, при осаде крепости Коломна в 37 году. Так что, но он был такой говнистый, поэтому все чингизидовичи, которые, значит, вот его дружно оплакивали, конечно, сгромождая его на погребальный костер, я думаю, что они внутренне перекрестились, или что у них там, зависимо от их религии, очень тихо радовались, потому что, слава богу, дрянь редкая. А вот остальные, хотя, ну как тут остальные? Остальные все-таки были дети Чингисхана от Буурте. И это были дети, в общем, зачатые в любви, настоящие, Чингисхан их воспитывал. И, в общем, это были хорошие дети. И рассудочный, умный, вразумительный Хулагу, и слегка флегматичный, и абсолютно не свойственный там монгол, несколько либеральный, добродушный, джучий, и очень ласковый, хотя и не очень умный Тулуй. Ну, вот, пожалуй, только Джагатай был злобищей, но это все, так сказать, из конкуренции. А, в общем, это были хорошие дети, умные, и он их хорошо воспитывал. Собственно говоря, именно они ведь и создадут эту империю Чингизидовича, и пока будут жить они, первым-то уйдет Джучи за месяц до кончины Чингисхана, а вот пока будут жить остальные дети, пока будет жить Угэдэй, огромная империя от Средиземного моря, в сущности говоря, и до Тихого океана, от среднего течения Енисея, Иртыша и Лены и до Гималаев и Персидского залива, она будет едина. А вот следующее поколение, увы, там будет плохо. А Чингисхан ничего не сказал в Яссе об алкоголе. А вот следующее поколение монгольских владык, третье поколение, оно будет сплошь состоять из алкоголиков и пьяниц. Это великое счастье для европейской цивилизации. Впрочем, мы об этом еще скажем. Итак, что же из себя представляла эта мощная организация? Это счастье и несчастье монголов и мира. В борьбе побеждает не тот, кого больше, и даже не тот, у кого больше масса, а тот, кто лучше организован и умеет лучше реагировать. Чингисхан создал идеальную структуру, состоящую из орды, затем орд будет несколько, которая подразделяется на тумены, 10 тысяч, тумены подразделяются на тысячи, темны или тенги, те в свою очередь разделяются на сотни, сотни разделяются на десятки, десятки это единица, самая нижняя структура, в которой находятся нукеры. Кроме нукеров есть избранное войско Тургауды, которое контролирует все действия. Это элита. И, в общем, нукер может двигаться от самого низа до самого верха. Да, существуют князья, могущественные главы родов, но йоны. Но это совершенно не означает, что эти люди будут занимать первое место в военной иерархии. Найон-то ты найон, это все очень хорошо. Но только будь добр, докажи свои доблести, верность и талант. Иначе, прости, обратно простым нукером пойдешь. Это позорно и неудобно. Да, есть беки. И опять-таки, докажи, что ты не зря носишь это родовое имя. Есть ханы. Ханов, конечно, никуда деть нельзя. Ханы – это главы племенных объединений, и их простым нукером не отправишь. Это обида для целого рода. А все-таки в монгольском государстве не изжиты вот эти вот принципы рода племенных объединений. Но плохо будешь себя вести, не будешь проявлять доблесть. Если доблести нет, ладно, Бог с тобой. Проявляй ум тогда. Не будешь либо стремительным, как, не знаю, там, как газель, как ветер. Не будешь храбрым, как бешеный носорог, или кто у них там еще бегает по степи. Не будешь хитрым, как змея, да. Придется от тебя избавиться. А избавляются монголы очень просто. За затылок, что так, за лоб берут, притягивают к пяткам, хруст, ломается позвоночник, и тело аккуратно складывается на окраину дороги. Дальше уже вам как повезет. То, что вы умрете, несомненно. Вопрос только в том, как, когда. Можете полежать сутки, можете дольше, можете сразу умереть. Может пробежать шакал и скушает вам лицо или еще какую-то часть тела. А у вас еще живого может пройти, значит, волк вспорит вам брюхо, и вы будете лицезреть, как он сжирает у вас внутренности. Собственно говоря, не очень приятно. А можете просто умереть быстро. Все зависит от... Причем самое интересное, а вы не будете этого чувствовать, потому что нервная система будет полностью парализована, она же будет сломана. Поэтому лежите себе спокойно, отдыхайте. Думайте о прожитом и о том, значит, как вы неправильно себя вели. Надо было постараться все-таки. Поэтому в армии Чингисхана очень интересная система. Как у Сталина, я бы сказал. Чем выше, тем страшнее. Хотите поманкировать чуть-чуть, будьте простым нукером. Доживете до старости, может быть, в обозе. Хотите карьерку делать? О, соображайте, но учтите, что чем выше, тем больше с вас ответственности, тем больше вы оказываетесь в сфере влияния, и от вас будет требоваться личная преданность, личная инициатива, личные качества, и ничто их не заменит. И первая оплошность может оказаться и последней. Так что это уравновешивало, за что большое количество людей, наших с вами сограждан, любит Иосифа Виссарионовича. А потому что при нем была демократия. Вот это и есть демократия. Хотите жить спокойно, не высовывайтесь из своей коммуналки. Хотите чего-нибудь побольше, хотите отдельной пятикомнатной квартиры в сталинском доме, в доме на Котельничьей, вперед! Все пути у нас открыты. Заложи всех своих родственников, продай душу дьяволу. Правда, нет гарантии, что ты за это что-то получишь. Старайся. Но даже тогда, когда ты станешь сталинским наркомом, секретарем, членом политбюро там, ЦК ВКПБ и дважды героем соцтруда, это вовсе не значит, что ты, твоя жена, твои новые родственники не окончат дни в концлагере, а ты у стенки. Потому что первая оплошность и все конец. А может быть и не конец, может просто выкинуть тебя. Были такие ситуации, вы хорошо помните товарища Шипилова. Кто-то там, да, и примкнувший к ним Шипилов. А генерал-полковник, герой Советского Союза, герой Великой Отечественной войны, 4 ордена Ленина, на фронте полученный, да, примкнул не туда, куда надо, не в сталинское время, в хрущевское, пришел домой, все вещи лежат на лестничной площадке. Вещей немного, потому что все остальные вещи с номерками казенные. Квартира казенная, стулья казенные, мебель казенная, белье казенное. Вот те книги, которые ты сам купил, вот твои трусы, вот кальсоны, это ты сам купил. А вот ночная рубашка твоей жены, которая сейчас в санатории. Она сейчас едет, потому что ее выперли из санатория. А где мне жить, сказал сегодня еще утром секретарь ЦК, уже КПСС. А где хочешь? И устроили его, как вы знаете, младшим научным сотрудником в Центральную научную библиотеку Академии наук Казахской ССР в Алма-Ату. Ну что ж, это уже хорошо, понимаете. Это все-таки похоже на ссылку, но это не конец. У Чингисхана такое тоже бывало. Ну, старый человек, ну подскользнулся, ну у него же много было побед. Ну куда девать? Ну ломать ему хребтину? За что? Он просто дурак. Отправим его куда-нибудь, ну скажем, пасти коров или лошадей, при этом в женском платье. Вот пусть никогда больше не ездит на коне, а только на лошади, и ходит в женском платье. И счастлив человек. Вы знаете, между прочим, в течение 2 лет будущий каган монголов Гуюк-хан, после того, как его отец счел его виновным во время похода на Русь, виновным в заговоре против Джахангира Бату-хана, 2 года сын великого кагана. Именно этим и занимался в районе Хакасии. И никогда этого не простил Бату-хан. Понимаете? Так что здесь ни уровень, ни статус ничто не заменяло, не могло, так сказать, гарантировать вас от этого. А высшая иерархия, те, кто люди, вот наёнов было как собак нерезанных, вот ханов было довольно много, беков было просто толпами, как овцы. И было 8 человек, которые имели титул Баатур. Это титул, который зарабатывается только синтезом ума, воли, таланта, доблести, добродетели и заслуг, и плюс личной преданности. Это люди, которые имели право идти сразу вслед за великим каганом. Это люди, которые имели право наложить вето на решение предкурултайного собрания. Они все вместе, 8 баатуров, могли заменять 1 великого кагана. А все наёны нет. Это удивительное качество. Мы этих людей знаем по имену. Далеко не всех наёнов знаем, а баатуров знаем. А уж 1-то мы с вами знаем, это точно, Субедей. Человек, который по иронии судьбы и потому, что мы вечно смотрим в Европу, не вошел в 10-ку самых гениальных полководцев всех времен и народов. Мало того, что это фантастический долгожитель, но ему уже было больше 90, когда он возглавил свой последний, как всегда, победоносный поход, и на этот раз в Южный Китай. Понимаете? Это удивительный человек, с которым мы еще с вами встретимся. Итак, жесткая организация, военная, эта военная иерархия определяет и социальную структуру. А вот дальше самое интересное. Разгромили всех врагов, джурджане покорились, меркиты отпихнулись к Тарбагатаю и готовы уйти. Война сама по себе, она принесла довольно много жертв. 1206 году население Монголии сократилось как минимум на две части. Я говорю, Монголия по привычке. Знаете, Монголия – это территория вот восточных степей. Это значит, что ландшафт вновь стал кормящим. Его более чем достаточно еще будет примерно на век. Ну а через век вы можете устроить новую войну. Там сменится поколение, устройте новую войну. Но как прожить этот век? Иерархия-то выстроена. Для того, чтобы ее сохранить, а она не может не сохраниться, люди ведь заняли свои места, они привыкли к иерархии, они привыкли к движению наверх. И кто-то там наверху уже занимает высшие командные посты. И что теперь? И что теперь Чингисхан должен сказать: ребята, у нас все задачи выполнены, военную организацию распускаем, кто был всем, тот стал, как всегда, ничем. Дорогие великие ханы, отправляйтесь в свои стада и пасите своих буйволов. Чего? Как это? А так, все, задачу выполнили. Если бы Чингисхан такое сказал, то жить ему осталось, наверное, бы, ну, секунд 20-30. Это я, может быть, даже преувеличиваю, может быть, даже меньше. Такие вещи не прощаются. К власти привыкают быстро, но самое главное, что эта структура, она идеально обеспечила продвижение наверх. Человеку очень важно ощущение обязательного неизбежного движения. Ну, что он знал в своей жизни? Он знал степь, стадо, невыразимая, нескончаемая тоска, а жажда подвига, а жажда героизма, а тут тебе дали возможность. И вот ты имеешь оружие, не плеть, не кнут, а оружие. Ты имеешь доспехи, ты воин, ты герой, ты приезжаешь в свое становище, тебя встречает как шамана с бубнами, а герой наш приехал. А если приезжает настоящий герой? Люди привыкают к определенным отношениям. Они уже не могут, простите, мы говорим, война шла. Так война-то ведь шла почти целый век. За это время сформировалась большая группа людей, потомственно не приученные к мирной жизни. Эта структура, отшлифованная Чингисханом, она может только воевать. Но с кем? А какая разница с кем? Можно с марсианами, можно с инопланетянами, с Альфа Центавра, можно вот с мамонтами, которые вылезут из подземелья. Но лучше, конечно, так, чтобы было понятнее. Китай. Китай – это то, что вам подходит. Тем более, что гражданская война в степи, она, конечно, заинтересовала китайские государства и, прежде всего, Северная Вэй. Северная Вэй – это все-таки Китай, и китайцы не забыли, что такое Хунну. И пока там резали друг друга, и там был непонятен исход, это китайцев очень даже устраивало. А вот когда становится понятен исход, когда структура окаменевает, когда она обретает классическую ясность и простоту, когда победитель назван и объявляет себя великим Каганом и уже не носит простое имя Темуджина, с 1206 года носит гордое имя Чингисхан, Чингис Саин Хан, небесный хан, то, простите, вот тут самое время вздрогнуть. Конечно, китайцы будут стремиться как-то воздействовать на ситуацию, знаете. И вот здесь все ведь заключается в одном. Повод. Нужно только повод к войне. Есть инструмент, который вы не можете не использовать. Это, простите, как если бы вы имели охотничьих собак, и вы хотите этих охотничьих собак сохранить в прежнем высоком качестве. Но если так, простите, вы из группы зеленых, вы защитник природы, но на охоту вам идти надо, иначе ваши собачки превратятся в баллонок. Этот инструмент будет подчиняться хану, если будет воевать. И Чингисхан его бросает на Северный Китай в 1208 году. И сокрушает Китай мгновенно. Ну, во-первых, потому что Китай не был единым. Во-вторых, потому что, хотя с другой стороны, Северное Вэй, будь оно приличным государством, а не дутым, оно вполне бы отпихнулось от монголо-татар. Я хочу вот что сказать. Вы не думайте, что монголо-татар это какие-то орды несметные. Степь, вы могли бы, скажем, проехать с вами по степи и день, и два, и три, и, может быть, даже неделю, и не встретить ни одного монгола. Монголов на круг было не больше 500 000 человек. Это значит, что действующая армия при полной мобилизации вряд ли могла бы быть больше 180 тысяч. Причем учтите, что из них примерно половину необходимо оставить в самой степи для защиты основных кочевий и становищ. Это значит, что Чингисхан мог пройти в Северный Вэй силами до 100 тысяч человек. Это реально. Нереально была бы другая армия, потому что если армия больше, она требует совершенно иной системы управления. А Северный Вэй – это Китай. И в Северном Вэй проживало около 10 миллионов человек. Это значит, что она могла высадить при полной мобилизации около 1 миллиона пехотинцев и около 300 тысяч всадников. Могла бы, если бы это государство было сильным, компактным, но оно все полностью погрязло в коррупции. Самое интересное, что Чингисхан, который не имел опыта захвата крепостей, а надо сказать, что китайские крепости это вам не Владимир, а Суздаль древесно-стружечный. Это города, в которых проживают ну там по 100 тысяч человек, которые состоят из каменных стен и дюжины там рвов. Это чудовищные мегалитические сооружения. И Чингисхан их захватывает. Сейчас заткнусь. Мгновенно. Почему? Лестниц-то у него нету, стенобитных машин у него. Они потом появятся, когда китайцы будут служить. А потому что китайцы сами открывают ворота городов. Потому что защищать такую поганую власть китайцам западло. Они город Бейпин сдают. Потому что они увидели самое главное. Да, монголы, конечно, дикари. Ой, дикари. Вонище от них, гноище. Но! Да чего же они справедливые-то? Понятно, что они сельским хозяйством заниматься не будут. Управлением страной, Чингисхан сказал, мы тоже заниматься не будем, вообще ничего понимать здесь не понимаем. Мы в финансах ничего не понимаем, в торговле ничего не понимаем. В вашей мелиоративной системе вообще черт ногу сломит. К религиозным вопросам Китай и монголы относились крайне душевно. Они считали так, вот мир на земле разделен между народами. У каждого народа есть свой бог. Там тоже все поделено, и у каждого есть свой бог. Вошли на чужую территорию, да, у вас есть бог Сулде, он с вами, да. И он, наверное, даже сильнее того бога, территорию, к которому вы пришли. Но он же все-таки бог. Не надо с ним ссориться. Потому что он все-таки бог. Нашлет какую-нибудь пакость какую-нибудь. Дождь, засуху, мор, прыщи пойдут, из носа потечет. Ну, вам это надо. Ну, пришли к святилищу, спросили, что у вас тут делают? Прыгают три раза на левой ноге. Пожалуйста, мы прыгнем три раза на левой ноге, а еще что? Крикнуть кукареку, пожалуйста, кукареку, кукареку. Все, все, пошли дальше. А этот у вас что ведь? Мясо жареное. Хорошо, мясо жареное. Ну, разве нам бы епископу Евсевию Батухан, значит, с Александром Невским беседовал,
А что любит ваш Бог, спрашивал Батухан, никак не соображая, значит, что он у нас ничего не любит. Потом ему говорит, Александр Невский говорит, ну, любить надо друг друга. Это я все понимаю. Я все понимаю, говорит Батухан. А вот любит он что? Кровь, мясо. Он говорит, нет, он у нас не ест ни крови, ни человеческие жертвы, говорит Бату. Нет, и человеческих жертв не надо. Говорит, какой удобный Бог у вас. Какой удобный, какой дешевый. Понимаете? Потому что Бату знал других богов. В Китае там разные боги, они там вообще должны привередливы. Это я ем, это я не ем. И тут и все прочее. Ветхий Завет просто по сравнению с этим так вот молчит, в сравнении с многими языческими богами Китая. Но монголы всегда очень щепетильны были в этих вопросах. Поэтому здесь не было ни религиозных гонений, ни замены людей на профессии. Более того, все чиновники остались на своих местах. Все. Что делали, то и делали. Есть, правда, одно обстоятельство. Если плохо делаешь свою работу, занимаешься коррупцией, воруешь, суда никакого не будет. Придут два монгола, затылок к пяткам, хрусть, и у хорошей, ухоженной китайской дороги. Народ будет проходить, рядом будет стоять другой китаец и объяснять, за что вот убили чиновника. Обязанность у него такая. Знаешь, если плохо объяснит, ему самому лежать рядом. Десяток другой чиновников, глядишь, в городе исчезла коррупция. Заработали все институты власти. И кроме того, не забывайте, Чингисхан уменьшил в 6 раз налоги Китая. Он человек здравый, он понимает, что отчего толку повышать налоги, когда народ не в состоянии их платить. Пусть платит столько, сколько может. Оказалось, реальная цифра такова. Результат. А результат заключается в том, что через 5 лет Китай смог выплатить налоги в 3 раза больше, означенной прежним китайским правительством. Вздохнуть дали, раскрыли инициативу. Это не значит, что монголы были такими уж добрыми. Они честно грабили Китай своими средствами. Они не решили ни одной социальной задачи, но при них стало жить чуть-чуть лучше. А самое главное, теперь можно всегда было говорить, вы знаете, мы, конечно, могли бы создать идеальное государство, если бы не монголы. Мы же находимся под гнетом монголо-татарским. Понимаете? Примерно так же, как 2 века подряд будем говорить мы. Хотя, заранее оговариваю, Золотой Орды, Золотоордынского ига, мы могли бы избавиться от него еще в 60-х годах 14 века, более чем на век раньше. Могли бы избавиться раньше еще, могли бы вообще его не иметь. Значит, оно было нам чрезвычайно нужно, оно было многим нужно. Но прежде чем мы подойдем к Руси, у нас есть еще одна проблема и один очень интересный пример для обсуждения. Это пример полифонического государства, но объединенного религией, которое рухнет как карточный домик. Почему? Я имею в виду Хорезм. Ведь на самом деле Чингисхан не собирался после Китая идти на восток. Зачем? Вы имеете все, что душе угодно. Хотите воевать? Да, воевать, конечно, надо. Вон там есть Южный Китай. Воюй сколько хочешь. Есть другие китайские государства. Еще на 3-4 поколения хватит. Зачем на восток-то? А вот тут мы вспомним об одном племени, недобитом. Меркиты еще недобиты. Они откочевали на самый край к Тарбагатаю. И вот теперь Чингисхан о них вспомнил. Так, Китай захватили, меркиты неосторожно пошевелились. Знаете, как вот, вроде как привык к гвоздику, и привык, да? И вдруг, значит, как-то шевельнулся. Ах ты, зараза, я же забыл. Снимаете ботинок, хряб-хряб-хряб. Вот то же самое с меркитами. О меркитах-то забыли. Добить надо. И Чингисхан с частью армии поворачивается к меркитам. Меркиты осознают, что пришла их гибель. Ну и все на сегодня. Спасибо. До свидания.
Достойна есть, я говорю истину.